В этом спектакле много артефактов подлинных. Они вам помогали или мешали? Потому что, я понимаю, обжить подлинный предмет и ставить его в метафорическое пространство – это непростая задача.
У нас так было на уровне затеи, на уровне задумки, когда это придумывали, что будут настоящие предметы, что вот они привезенные оттуда. Нам это помогало. Когда открыли фонды, да, с художником мы сходили, отобрали предметы, пришли на площадки, была какая-то оторопь. Вот как их касаться, как, ну, то есть привыкали. Наверное, дня три так все вокруг них ходили, не знали, как их взять, как с ними работать. Конечно, они внесли вот в репетиционный процесс, который мы не ожидали. Как-то они по-своему оживили.
Ольга, это было нервно.
Ну да. Я бы сказала, что это было какое-то такое, ну не то что напряжение.
Вот я скажу, какая энергия. Когда мы ходили вот в архив, мы туда зашли, а там их, ну, очень много, они все лежат с Чукотки и с Воронежа, или с Соловков, с других точек. И тебя как-то вот так вот прижимают, так раз... Я первое время вообще боялся их трогать. Ну, просто ходил трогать, потому что мы выбирали. Я, честно, я потом просто руки ходил. Ну, после каждого прикосновения мне как-то это было... Потом как-то вот привык. Уже сейчас уже, конечно, с ними проще обращаться.
Ну, конечно, потому что они на площадке уже живут почти 2 месяца, и уже спокойнее. Уже спокойнее к ним, к этим предметам. Но без них история, наверное, была бы не такой, как она сейчас для нас. И на уровне придумки тоже. То есть это все придумалось именно с этими предметами изначально.
Я, признаться, уже достаточно давно читала «Буран и полустанок», или второе название «Дольше века длится день». Но все-таки думаю, что память не изменяет. И главный герой там был Эдигей. А у вас, похоже, акценты сместились.
История учителя вышла на первое место.
Но дело в том, что там тоже история учителя занимает первое место, но просто она рассказана Едыгеем с его памяти. А мы смещаем вот эти временные пласты, когда Едыгей едет хоронить своего друга Казангапа, и возвращаем его в то время, когда на этом полустанке жила вот эта семья. И пока идет путь, он беседует с верблюдом. Ну, вот у нас так придуман этот кентавр, так скажем, в виде верблюда, как с самим собой. Эдигей такой мистик у нас немного, такой близок к природе, поэтому он может разговаривать с верблюдом, как с самим собой. Проговаривает очень большие темы, объемные, которые в романе есть, через диалоги их, верблюда и Эдигея.
Сам роман, он огромный, он очень большой и он многослойный. Там много слоев, много персонажей. Но нам нужно было сделать четкую историю. Так как мы находимся и работаем на сцене Музея истории ГУЛАГа, мы решили вот эту историю про осужденного Буталипа сделать, ну, скажем так, более весомой. Второй слой у нас были – это похороны Казангапа. Ну и третий, скажем так, космос. Там, конечно, огромный, много слоев. И Чингисхан, и вот эти Аманкурти, инопланетяне. Но нам нужно было делать четкую историю, тем более историю для театра кукол, чтобы мы понимали от А до Я. И главное, конечно, нам временные рамки, потому что куклы, ну, как бы законы жанра, кукла много текста не выдерживает, и большого объема времени спектакля тоже не выдерживает. И мы как-то так придерживались, чтобы был спектакль 1.5 часа, чтобы тоже не рассиживаться, чтобы было все сжато, понятно. И о чем, и главное, сохранить Айтматова.
Обо всем, и в конце концов, да, ни о чем.
Да, и сохранить Айтматова, потому что по первое время, когда мы делали инсценировку, у нас просто сердце крови обливалось, потому что мы резали Айтматова, ну, текст, да, сокращали, а нужно было сокращать, мы это понимали, а там такие красивые просто обороты и мысли, и текст, и он такой вкусный, и мы такие, ну, давай оставим, давай, ну, нет, у нас была одна редакция, потом вторая, потом мы с ребятами уже пришли уже третий, и не знаю, там редакция сейчас пятая уже, после того, как что-то собралось.
А кто кого нашел? Директор музея, вас или вы к нему обратились? Как это произошло?
Есть таинственная такая история. Мы просто знакомы. Мы, когда переехали в Москву, у нас был такой спектакль маленький для детей. Назывался «Сказки Гофмана, послушанные котом Муром». А у директора музея 3 ребенка. И он попал к нам в спектакль. Просто привел детей посмотреть. И потом заходит за кулисы и говорит: «Так, кто этот спектакль сделал? Кто этот спектакль сделал?» Так мы выходим, мы... «Так, ребята, давайте дружить, приходите ко мне в музей. Вы кто? Вы откуда?» Ну, вот так вот мы познакомились. Это сколько лет назад? Это уж много, больше 5 лет назад. Я как композитор с музеем сотрудничала. Мы делали проекты с современной академической музыкой. Я играла с электронно-акустическими выступлениями. У них были «Здесь звучит постоянно, и вот сейчас экспозиции, которая работает в музее. Там звучат мои треки тоже, парочка внутри экспозиции. И сейчас музей делает заказ на новую, они будут полностью перестраивать экспозицию, поэтому пусть посетители, кто не был, сходят, потому что мне дорогая и это будет еще мощнее и продуманнее, и концептуальнее такая. Я была на презентации нового музейного пространства, но это пространство музея тоже, оно шикарное. И я как-то через музыку сначала сотрудничала с музеем, а потом вот...
Роман с детьми ходил на
все следующие наши спектакли. А мы просто давно хотели сделать это матово именно в куклах. Мы искали какие-то возможности, у нас не получалось, мы подавали на гранты, и с театрами уже мы, да, и с театрами подавали на гранты. И мы читали это матово, нам все нравилось, и тут мы прочитали «И дольше века длится день», и как-то так, а может быть, попробуем? Пошли к Роману Владимировичу, рассказали,
да,
вот такая история.
Что за идея? Давайте.
Да, вот такая история. Давайте, вот мы попробуем сделать. Он такой, давайте.
И... Мы так вышли от него.
Что, действительно, будем делать? Он сказал, да, да. И что, и художника? Ну, то есть, даже кукольный спектакль требует больших затрат. И такого уровня спектакля не потянуть, мне кажется, частному театру. Ну, если у него нет каких-то спонсоров таких, то есть если бы мы бы в рамках Таратумба, да, если мы в рамках Таратумба бы попытались сделать, мы вряд ли бы осилили, потому что у нас нет пока такой спонсорской поддержки, которая бы позволила это реализовывать без поддержки вот со стороны. А здесь и зал такой новый и удобный для кукольного театра, расположение мест зрительских и вообще формат, количество людей, которые может вместить зал, самое то, чтобы общаться на, как кажется нам, нужной дистанции со зрителем.
И вот мы вышли и такие, и что будем делать? Да. И, конечно же, первый вопрос-то был, кто художник, потому что театр кукол без художника, ну, это практически театр кукол, театр художника и есть. Естественно, мы сразу, это должен быть мужчина, это должен быть мужик, и мы такие, надо Виктор Леонидович Никоненко.
Потом был такой, Антон, ты понимаешь, на что ты идешь? Да, Оля, я понимаю, на что я иду. И я как бы понимала степень, зону риска и возможного дискомфорта, который несет сотрудничество с таким мэтром. Для нас еще пороха не нюхавших режиссеров. Но мы так друг друга подбодряем, ничего, давай, все, звоним, давай, все, едем к нему в мастерскую, все, рассказываем, все, давай. Мы так Виктора Леонидовича в историю втянули. Но он нам спросил, он сказал так, если вы мне сейчас объясните, почему вы этот материал считаете, что возможен в куклах, и почему он должен быть в куклах, я тогда с вами. Если это вам просто хочется типа в куклы поиграть, в кукольный театр, то это мне неинтересно. Но мы вот привели свои доводы, почему этот материал именно в куклах возможен. Он сказал, окей, я поверил, и начали работать.